Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И в этой передаче мы, как всегда, отвечаем на вопросы атеистов. Если вы сами атеист, если вы не атеист, но вы поставили какой-то вопрос атеиста, на который вы затрудняетесь найти ответ, то как раз вот этот эфир, он предназначен для того, чтобы вы могли этот вопрос поставить. Часто люди говорят, что они не нашли ответы на свои вопросы. Но как раз добро пожаловать. И эти вопросы можно задавать разными путями. Можно оставлять их у нас на сайте theos.fm, theos.fm. И можно... Там будет внизу такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». И можно будет достаточно легко этот вопрос туда отправить. Можно отправлять вопросы мне на почту напрямую asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И можно также оставлять вопросы в комментариях в нашей трансляции в ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших вопросов. А пока мы ждем, я еще раз хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нашу станцию, всех, кто дает нам возможность продолжать работать. И мы очень благодарны. Мы существуем за счет тех людей, которые нам посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей. Как их послать, вы увидите у нас на сайте в уголке. Там будет оказать помощь. И вы можете поддержать конкретно вот эту радиопередачу. Вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос» Сергей Худеев, радио Теос Сергей Худеев, и там будет первая же ссылка, будет на вот эту передачу. Итак, ждем ваших вопросов, и добро пожаловать. Так, у нас, значит, уже первый вопрос в ящике появились. Так, значит... Что делать с достижениями современной библеистики, которая продемонстрировала проблематичность библейских источников, множество библейских противоречий и тому подобное? Ну, в общем-то, с благодарностью принимать то, что вот ученые делают, библеисты, потому что они делают очень много хороших, важных, интересных вещей. Но говорить о том, что... это как-то подрывает христианскую веру. Ну, смотрите, там среди ученых, которые занимаются Библией вот очень плотно, которые специалисты, которые вот, у которых это профессия, они сидят на этом очень плотно, они годами этому учатся, они это преподают, книжки толстые пишут. Ну, какой-нибудь Энтирайт, значит, епископ англиканский. Толстенные пишут книги вообще. Ну, в общем, много там людей, и они же не теряют на этом веру. Люди, которые все знают про Библию, что только можно знать, они же веру-то на этом не теряют. Вот у нас вот в России есть Андрей Десницкий, который тоже библеист, тоже пишет очень интересные книжки про Библию. Он веру не потерял на этом. Есть неверующие люди, конечно, которые там исследуют Библию. Есть люди, которые совершают свой переход к вере или к неверию в процессе изучения Библии. Понимаете, человек очень сложен. И во всяком случае, глубочайшие познания в отношении там, библейского текста, его происхождения, того, как он там, возник в истории, они же не делают человека атеистом. Совершенно не делают. Это масса примеров людей, которые вот собаку съели, которые постоянно на этом всем сидят, и ничего, это на их вере никак негативно не отразилось. То есть атеизм в этом отношении никак не является плодом знания. В мире существует огромное количество религий, у каждой из которых есть свои священные тексты. Люди относятся относятся к ним с тем же уважением, что и вы относитесь к Библии. Раньше люди жили в закрытом христианском мире, видели иноверцев только раз в году на ярмарке. В других религиях сейчас мы живем в плюралистическом мире, в котором уже невозможно придерживаться узкохристианского представления о реальности. Не пришло ли время церкви пересмотреть свои взгляды? Ну, смотрите, это неверно в том плане, что церковь, она возникла в мире достаточно религиозно-плюралистическом, в мире, который был похож на наш. То есть Римская империя, это было особенно крупные города Римской империи. Это было такое место, где пересекались люди самых разных обычаев, взглядов, религий. Римляне проявляли относительную религиозную терпимость. То есть там они никого не заставляли как-то по-особенному молиться, никакую религию не преследовали. Люди из-за того, что римляне установили мир, из-за того, что войн не шло вот, постоянно, ну, римляне там с кем-то дрались все время на границах, но внутри этих границ был мир, и люди путешествовали, торговцы, там, бродячие проповедники – по разным делам люди путешествовали много в Римской империи. И, соответственно, переносили различные идеи. В Риме собирались носители самых разных религиозных убеждений. То есть человек, который находился в античном Риме, он точно имел представление о том, что мир религий чрезвычайно разнообразен. У него под окнами могли быть там представители самых разных религий. Сама римская религия внутри себя была достаточно плюралистична. Потом еще были выходцы из самых разных римских провинций, где были люди самым разным поклонялись богам. То есть раннее христианство проповедовалось в мире, где были разные религии, который был религиозно разнообразен. И вот проповедь Христа, что «я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня», она звучит в мире, где, вообще говоря, уже есть очень много разных религий, в мире, который был на наш мир достаточно похожим. Вот это первое. И второе, истина, она же либо истина, либо нет. Она же не меняется в зависимости от изменившейся общественно-политической обстановки. Христос или воскрес, или нет. То, что за ним записано в Евангелии, это истина или нет. И вот ответы на эти вопросы, они совершенно не меняются в зависимости от того, там, как, в каком мире мы живем, как меняется окружающая обстановка. Почему религии в истории всегда занимают консервативную позицию, препятствуют человеческому развитию и прогрессу? Ну, вы знаете, во-первых, это не всегда так. Во-вторых, знаете, а что такое развитие и прогресс? Понимаете, очень много движений в истории, которые приходили под знаменем прогресса и развития, они означали на самом деле регресс, провал в какую-то страшную архаику. И страшные тоталитарные идеологии 20 века, они о себе говорили как о таких замечательно прогрессивных. И сейчас мы видим так называемые прогрессивные движения, которые на самом деле разрушительно просто. Поэтому нужно уточнять, что мы называем прогрессом. Некоторые, знаете, вот как прогрессирующий рак или даже прогрессирующая близорукость, она же никого не обрадует. И то, что церковь консервативная, ну это же хорошо. Потому что люди периодически сходят с ума. Люди периодически массово сходят с ума. Я помню, я читал книжку Гилберта Кита Честертона «Eugenics and other evils», то есть «Евгеника и другие виды зла». И, по-моему, ее нет в русском переводе вообще, потому что проблема не актуальна. Честертон ее написал в 20-е годы про евгенику. Это был такой проект улучшения человеческой породы, когда считалось, что там пьянство, преступность, бродяжничество происходит от плохой наследственности. Всех людей с плохой наследственностью стерилизуем. У нас в следующем поколении уже не будет там пьяниц, бродяг, там прочих нехороших людей, а будут все крепкие, веселые, здоровые, социально адаптированные. И под это дело в одних только штатах там порядка 60 тысяч человек стерилизовали. Ну, это во всем западном мире было. А Гилберт Кейт Честертон, он против этого выступал. И в то время ему говорили, ну, ты вообще, ты католик, ты мракобес, там, ты там молишься Богу, ты вообще против прогресса. Вот наука нам указала путь, как всем сделать хорошо, а ты противишься во имя своих средневековых догм. Ну, потом оказалось, что Евгеника не работает. Она ошибочно оказалась в научном отношении. И, собственно, в нравственном отношении ее тоже все осудили. Сейчас никто не скажет, что Евгенике это было хорошо. Но тогда это было прогрессивное движение. Тогда все, кто бежали за прогрессом, бежали за Евгеникой. Тогда вот да, всерьез считалось, что надо там молодых людей для вступления в брак специально подбирать там по характеристикам, чтобы у них была хорошая наследственность. Там какой-то даже автор писал, что то, что молодые девушки хороших кровей идут учиться в вузы, вместо того, чтобы быстро выходить замуж и рожать, потому что вот пропадает, значит, хороший генетический материал. Но потом все это пропало, все это было отвергнуто, и оказалось все это чепухой. Вот многие идеи, которые людям кажутся прогрессивными, колени уже воспринимаются как какая-то ядовитая чепуха. И то, что церковь не прогрессивная, и там не бежит каждый раз за очередной идеологической модой, это даже и хорошо. Петр, для меня свобода – умение добровольно нести за свою жизнь и за жизнь своих близких ответственность. Свобода – это хорошо, анархия – это плохо. Ну, собственно, у нас речь шла немножечко о другом. Вот когда мы говорили о свободной воле, свободная воля – это способность быть автором своих решений. И эта способность у нас есть в любом случае. И эта способность указывает на принципиальную ошибочность материалистического мировоззрения. В мире все происходит по воле Божией, Даниил спрашивает. Значит ли это, что церкви горят по воле Бога? Церкви горят в рамках Божьего промысла. Тут нужно разделить две вещи, которые мы называем воля Божия. Воля Божия как Божий закон, Божьи заповеди, и воля Божия как Божий промысел. Вот есть Божьи заповеди. Бог хочет, чтобы люди поступали определенным образом. И эта воля Божия, она постоянно нарушается. И в Библии мы много раз читаем, например, там, фарисеи отвергли волю Божию о себе, не крестившись к ним. В отношении Божьего закона, Божьей воли о том, как мы должны поступать, мы его можем отвергать, мы его можем нарушать. Множество вещей в этом мире происходит в этом смысле не по воле Божьей. Люди постоянно грешат, люди поступают против воли Божьей. И, конечно же, множество деяний в этом мире совершается против воли Божьей. В смысле, против Божьего закона. И церкви горят нам, если их подожгли. Они, значит, соответственно, против Божьего закона это происходит. Но слово «воля Божия» может означать и несколько другое понятие – «божий промысел». Божий промысел означает, что Бог управляет событиями в мире и направляет их к своим целям. Вот представьте себе сеанс одновременной игры, в котором шахматист обладает всеведением и знает все ходы его оппонентов. Он ни в коем случае их не заставляет делать эти ходы, но он их знает заранее. Очевидно, что он всех обыграет. Очевидно, что партия будет развиваться так, как он захочет. Потому что он точно знает, кто как подходит. Бог обладает всеведением, то есть он знает обо всех действиях людей, ангелов или бесов, которые будут совершены. И поэтому Бог всех обыграет. Поэтому Бог достигнет своих целей. Никто не сможет сделать что бы то ни было, что нарушало бы этот Божий замысел. Вы не можете сделать что-то неожиданное для Бога, что ломало бы его планы. В этом отношении все происходит по воле Божией, то есть все учтено в его плане. Бог обратит все к тем целям, которые он предначертал. Но самый яркий пример – это, собственно, распятие нашего Господа, когда Иуда предает его за 30 серебряников, Пилат умывает руки, толпа требует его смерти. Но Бог все это знает, и Бог это учитывает в своем замысле о спасении мира. Что Христос идет, как написано о нем. Что через все это совершается Божий замысел об искуплении мира. Христос говорит, никто не отнимает у меня мою жизнь, я сам ее отдаю. То есть вот эти события, в частности, события, которые предшествуют распятию, они совершаются разными людьми по их воле, но они все находятся в рамках Божьего замысла. Поскольку Бог знает о них заранее, и Бог заранее учитывает их в своем плане, в своем замысле. Этот замысел не может быть сломан. Как сказано у псалмопевцев, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Поэтому можно сказать, что церкви горят против воли Божией в том плане, что против Божьего закона, но это не является для Бога большой неожиданностью. Бог знает, что это произойдет, Бог как-то учитывает это в своем плане, Бог обратит и эти события ко благу своих. Потому что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Он как Бог обратил распятие ко благу, так Бог обратит все, в том числе горе и страдания, в жизни своих верных к их вечному благу. Это очень важный момент, что все, что происходит в жизни верующего человека, Бог обратит к его вечной радости. Абсолютно все. При этом нужно четко, конечно, отличать, что зло совершается не по воле Божьей, то есть, скажем так, без Божьего одобрения. Бог его не хочет, не желает и не одобряет. Но Бог знает, что оно произойдет. Бог знает, что злые люди поступят таким образом. Бог знает, что Иуда предаст Христа. Бог знает, что Пилат умоет руки. Хотя ни в коем случае не заставляет их это делать, они это делают сами. Но Бог, зная об этом, обращает все это к осуществлению его благих спасительных планов. Да. Максим. Почему человек, открывший вакцину от проказа, горит в аду за атеизм, когда человек, возрастаявший 1000 дней на камне во славу Бога, великий святой? Значит, я не помню, кто там у нас открыл вакцину от проказа. Я знаю, что Луи Пастер-то как раз был верующий. Но допустим, но предположим. Понимаете, в чем дело? Рай, жизнь вечная и блаженная, это не награда за... Это не орден знак почета. Это не награда за какие-то достижения. Это подарок. Вот представьте себе, что вас позвали друзья на пир. У них свадебный пир, небольшое торжество. У них там огромная радость. Они будут чрезвычайно веселиться. И им хочется разделить эту радость и это веселье с вами, в частности, ну и с другими гостями. И они вас позвали. И, допустим, вы не захотели прийти. Ну, у вас нашлись более важные дела, вы обиделись на них за что-нибудь. В общем, не пришли вы. Это будет означать, что вы не будете участвовать в этом веселье. Вы не будете есть то, что там приготовили. Вы не будете радоваться вместе с ними, вы не будете радоваться этому общению. Не потому, что вы этого не заслужили, там, или просто потому, что вы отказались прийти. Никто из нас не заслуживает рая. Рай для всех нас приобрел Господь наш Иисус Христос своей крестной жертвой. И Он абсолютно все сделал, как сказано, приходите, ибо все готово. То есть абсолютно все, что нужно было сделать, чтобы мы могли прийти, Христос уже сделал. И мы входим или мы отказываемся войти. Если отказываюсь войти, то я отказываюсь войти. Это не вопрос того, там, хороший человек или плохой. Если я плохой человек, то у Христа есть для меня прощение. В любом случае я могу прийти. Но если отказываюсь войти в дверь, я становлюсь отверг. И это, ну, такое злое обида, которую я сам себе причиняю. Потому что я могу войти в рай независимо от моих заслуг. Мне нужно просто сдаться, просто положиться на милость Божию, дать Богу изменить мою жизнь. Поэтому рай – это вообще не награда, это подарок. люди его отказываются принять или принимают. Если секс, Алена, это грех, то зачем Бог создал половые органы и соответствующие инстинкты, учитывая, что сам таковыми не обладает? Секс это не грех. Бог создал человека мужчиной и женщиной, и Бог создал так, что люди вступают в брак, размножаются половым путем, что супружеские отношения являются наслаждением. Это все создано Богом и создано хорошо и правильно. Библия имеет очень позитивное отношение к супружеству. В Библии есть очень такая сочная любовная поэма «Песнь песни» Соломона. Почитайте вас. Ну, наверняка, знаете, это одна секунда найти в интернете Библию и почитать «Песнь песни» Соломоновых. Это очень-очень яркий, очень такой теплый эротический текст. Апостол Павел говорит, что брак честен, ложь непорочна. А супругам и не уклоняйтесь друг от друга, разве что на время по согласию, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе. То есть то, что Бог сотворил людей как мужчин и женщин, и они испытывают половое влечение, и они способны испытывать наслаждение от близости, это Божий замысел, он очень хороший сам по себе. И Бог благословляет супружество и брак. И церковь отлучает, там были такие еретики, уже учители, которые говорили, что вот брак – это что-то ужасное, так вот как-то ужасно, что там, по-моему, так даже формулировка, что если кто женой верной и благочестивой гнушается из-за того, что она совокупляется с мужем и считает, что она не может войти в царство, таковой да будет проклятую. То есть вот он будет отлучен от церкви, как еретик. Потому что супружеские отношения в браке между добрыми и верными супругами – это то, что Бог создал, и создал он это весьма хорошо. Другое дело, что физическая близость – это отношения, в которых люди открываются друг другу, люди очень уязвимы, решают большие обиды и несправедливости по отношению друг к другу. А вот бунт и прелюбодеяние – это грех против милосердия, в частности. Это грех против другого человека, это грех против себя, это грех против Бога. Потому что это разрушает Божий замысел о браке, и это несправедливое обращение с другим человеком. Потому что, как говорит Тавит, в книге Тавит, он говорит, что когда он там вступает в брак, он говорит перед Богом в молитве: «Я беру эту женщину не для удовлетворения похоти, но поистине как жену». То есть не для того, чтобы ее использовать для удовлетворения моих хотелок, а для того, чтобы всю оставшуюся жизнь хранить верность и заботиться о ней. Божий замысел о браке включает то, что люди живут вместе, они проявляют верность, они проявляют заботу, они высоко ценят друг друга. И семейная жизнь есть образ Святой Троицы, потому что в браке именно проявляется любовь людей друг к другу. Брак – это такая школа любви. Но бунт – это, соответственно, не школа любви, это когда использовать и выбросить. Отношение к другому человеку типа использовать и выбросить – это нельзя так относиться к человеку, созданному по образу Божию, и это грех. Но это грех не потому, что телесная близость есть грех. Грех, потому что это безответственное, жестокое и пренебрежительное отношение к другому человеку. Когда люди пребывают в брачном союзе, то на их браке, в том числе на их физической близости, пребывает Божие благословение. Так, если он создал их для размножения, почему он не заставил всех существ размножаться почкованием? Ну, собственно, я уже ответил. Потому что то, что люди – это мужчины и женщины, они размножаются половым путем и вот вступают в брак, это Божий замысел, он сам по себе очень хороший. Ужас Будда – это не в том, что он предполагает физическую близость, а в том, что он разрушает этот благой Божий замысел о браке. Почему чудеса никогда не происходят в жизни атеистов? Почему в жизни людей, которые уже верят и уже ищут подтверждение своих убеждений? Ну, нельзя сказать, что никогда не происходит в жизни атеистов. И бывают ситуации, когда человек обретает веру в результате чуда. Но это бывает редко достаточно, и Бог что-то видит в сердце этого человека, что его сердце готово в каком-то отношении, если мы видим чудо, он сейчас верует. Потому что бывает так, что людям бессмысленно чудеса являть, это им будет как об стенку горох, и это будет, знаете, как в Евангелии, что чем больше чудес Христос совершал, тем решительнее его хотели убить, вместо того, чтобы уверовать. Но иногда такое бывает. Я читал свидетельства людей, которые обратились под влиянием чуда. Такое бывает. Но, понимаете, Бог очень деликатен в этом отношении. Он дает нам то, что необходимо, и то, что послужит нам на пользу. Если на пользу человеку послужит столкнуться с чудом, он с ним столкнется. Но чаще всего это просто не нужно. Чаще всего человек, если он ищет Бога, он его находит, и Бог ему дает для этого все необходимое совершенно. А чудеса, конечно, бывают. Бог продолжает творить чудеса и до сего дня. А другое дело, он творит их, когда это нужно. А не всякий раз, когда вот у нас такой возникает запрос. Так, Максим, в Википедии о справедливости написано так. Является одной из основных категорий этики, как черта характера считается добродетелью. При этом в разделе «Биологические аспекты» сказано, по данным нейробиологов, за чувство справедливости отвечает ряд участков мозга, связанных с эмоциональной сферой человека. Утверждаю, что тяга к справедливости сформировалась на генетическом уровне в процессе племенного, представляла более справедливым племенам преимущество выживания. Исследования показывают, что чувство справедливости свойственно не только человеку, но и шимпанзе. А вопрос, разве справедливость свойственна не только людям, но еще и животным? Может, природные явления ей обладают? Вы знаете, справедливость как добродетель, она возникает, когда возникает свободная воля, когда я могу поступать так, как я хочу. Когда поведение животного детерминируется инстинктами, мы не можем говорить о том, что это справедливость, понимаете? Мы можем говорить о том, что у шимпанзе выработались определенные стратегии взаимодействия друг с другом. Что вот я тебе вчера дал связку бананов, а сегодня ты мне дашь связку бананов. И будет нам обоим хорошо. Такое поведение на уровне инстинкта, оно вполне себе могло выработаться. В этом нет ничего удивительного. Но когда мы говорим о справедливости, мы говорим все-таки о свободном выборе человека. Приписывать животному справедливость как нравственную категорию очень трудно, потому что все-таки это предполагает рефлексию, это предполагает свободную волю. Это предполагает некий взгляд на себя со стороны. Когда я думаю, что мне вот, было бы гораздо лучше эту связку бананов зажать. Но я думаю, что нет, надо поступать по справедливости. У меня есть рефлексия на эту тему, нравственная. Все-таки у шимпанзе, скорее всего, такой рефлексии нет. Она действует на автомате. Вот у человека все-таки есть. Поэтому, когда мы говорим о справедливости как о нравственной категории, мы все-таки предполагаем наличие свободной воли. Если Бог везде, зачем верующий молится на икону человека? Затем, что наша воля нуждается в том, чтобы в определенных подспорьях, чтобы нам как-то сосредоточиться. Бог определенно везде, но мы можем назначить Богу встречу. Вот, скажем, храм — это место, где мы назначили Богу встречу. Куда мы специально пришли для того, чтобы вступить в общение с Богом. И дело не в том, что Бога нет в другом месте. Дело в том, что именно в этом месте мы проявляем нашу волю к общению с Богом. Другие проявления благочестия, когда человек молится перед иконой или слушает христианскую музыку, или еще что-то делает, это такие способы внутренне собраться, обратиться к Богу, войти в пространство богообщения не географические, а на таком волевом и психологическом уровне. Андрей, если Бог любит всех и вся, почему люди уже грешны от рождения? Значит ли это, что Бог ненавидит людей? Нет, Бог любит все свое творение без изъятия. Бог вообще любит даже сатану и демонов. Бог любит погибшие души в аду. То есть все творение существует на любви Божией. Единственная причина, по которой что-либо существует, Бог это любит, и Бог поддерживает это в бытии. Все сделано из любви. Вот как я, когда смотрю эти свидетельства об околосмертном опыте, там люди повторяют фразу, что все сделано из любви на самом деле. Поэтому Бог любит абсолютно все. Если бы Бог что-то не любил, этого бы не было. Но грех — это поврежденность, это отсутствие. Человек создан для общения с Богом. Человек создан для того, чтобы пребывать в Боге, пребывать в Его вечной жизни, в Его вечной радости. Грех — это лишенность вот этого общения с Богом. И эта лишенность вызвана в нашей жизни фактом грехопадения, то, что наши прародители отпали от Бога. Не потому, что Бог их ненавидит, Бог их всегда любил и продолжает любить, а потому что они сделали такой выбор. Они отпали от Бога, и мы продолжаем отпадать. То есть это не просто какой-то их поступок, который к нам не имеет отношения, это то, что мы каждый раз воспроизводим это. Мы продолжаем грешить, мы продолжаем отпадать от Бога. То есть мы грешны в том плане, что мы рождаемся в мире, который уже отпал от Бога. Мы рождаемся уже в состоянии вот этого отпадения. И мы нуждаемся в том, чтобы Бог нас искупил и вернул к себе. И Бог это делает в Иисусе Христе, потому что Он нас любит. То есть вот, понимаете, нужно различать две вещи. Из того, что вы грешник, не следует, что Бог вас не любит. Ни в коем случае. Бог вас любит, несмотря на то, что вы грешник. Его любовь — это не заслуга, которую вы приобрели, потому что вы молодец. Его любовь — это нечто, что вам дано, потому что вы им сотворены. Он есть любовь, он вас сотворил из любви. Он вас любит в любом случае. Но грех — это состояние вот этой катастрофы, отпадения от Бога, который мы навлекли на себя своим неправильным выбором. Вот человек уходит от Бога по своей воле, он уходит во тьму внешнюю, но это не Бог его туда выталкивает. Бог, наоборот, хочет его вернуть. Это выбор человека, а не Бога. И мы пребываем в этом состоянии греха по нашему выбору, в результате того, что мы согрешили. Но Бог продолжает нас любить. Учитывая, что все происходит по воле Бога, может быть, дьявол вовсе не там, куда все показывают пальцем. Но опять-таки, мы с вами говорили о том, что воля Бога, она имеет, собственно, это выражение означает две вещи. Божий закон и Божий промысел. Божие желание, чтобы там, мы не грешили, а мы грешим. Вот закон Божий мы нарушаем. Но нельзя нарушить Божий промысел. В итоге дьявол, хотя он действует по ненависти к Богу и человеку, он сам себя высечет, он сам себя разобьет, он сам себе нанесет поражение в итоге. В итоге окажется, что Бог его обыграл. Знаете, ну вот как в тех же шахматах, когда опытный гроссмейстер обыгрывает какого-нибудь неопытного игрока, этот самый неопытный игрок, он делает вот эти самые ходы, которые его приведут к поражению. Вот сатана делает все время те ходы, он их делает, пытаясь Бога переиграть, он их делает из ненависти к Богу. Но он все время поражение. Ну и самый яркий пример, опять же, это Голгофа, когда дьявол вложил Иуде намерение продать Спасителя. Иуда это и сделал, но в итоге это обернулось искуплением мира. Дьявол сам себя за хвост укусил. То есть действия дьявола, они ни в коем случае Богом не продиктованы. Бог не хочет, чтобы дьявол так поступал. Дьявол поступает так по своей свободной воле. Но Бог знает, как он поступит. Для Бога это не является какой-то неприятной неожиданностью. Это не ломает его планы. Наоборот, это в его планы включено. И в итоге оказывается, что дьявол сам себя переиграл и сам себе мат поставил. То есть он сам себя, значит, погубил. Поэтому в итоге все свершится по воле Божьей. Хотя дьявол ему противится, там дьявол его ненавидит, но в итоге дьявол сам себя побьет. Если Бог наслал великий потоп на своих творений, желая очистить мир, доказывает ли это его безразличие и безжалостность? Напротив, это доказывает его любовь. Потому что Бог желает избавить мир от греха. Грех – это то, что является пагубным и разрушительным не только на земном уровне, но и в вечности. Поскольку человек предназначен для вечной жизни. Человек для того, чтобы вечно пребывать с Богом, его смертная жизнь, она не обладает в глазах Бога абсолютной ценностью. Очень важно, в каком состоянии мы умрем. Апостол Павел говорит: «Я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». И Бог, который знает, что для человека лучше, посылает ему смерть в тот момент, в который ему это надо. То есть то, что Бог насылает потоп, это проявление его заботы о творении. Он останавливает распространение зла таким образом. Он делает для грешных людей то, что можно сделать. То, что он делает из любви. Бог позволил, Вадим, Бог позволил Ною спастись во время великого потопа. Не является ли это показателем неравенства в раю? Вы знаете, что мы называем равенством? Равенство, но это вот такой нравственный принцип в отношениях между людьми, что я должен считать другого человека таким же ценным, как я, или как те, кого я считаю своим. То есть я не должен смотреть на других людей свысока, с надменем, с высокомерием, считать их классом ниже. Вот в таком виде нравственный принцип равенства, его можно принять, он хороший, правильный, вполне библейский. Бывает другой, значит, принцип равенства, что все должны получать одинаковый результат, но это неосуществимо. Понимаете, человек, который стремится вести нравственную жизнь, быть трудолюбивым, честным, заслуживать доверия, там, приобретать квалификацию, у него жизнь будет лучше, чем у человека эгоистичного, вороватого и безнравственного. У них разные будут результаты. Но это не значит, что это несправедливо. Это значит, что у наших решений, у наших выборов есть последствия. В том числе вечные последствия. Если мы делаем правильный выбор, если мы выбираем быть с Богом, если мы выбираем жить по его заповедям, мы войдем в рай. Ну, если нет, то нет. Это не вопрос неравенства, потому что у нас это выбор перед нами, это мы можем решать. Если любые грехи могут быть прощены человеку, если он покается и уверует во Христа, какое значение тогда имеет выбор человека при жизни? Перед смертью покается и все. Огромное значение, потому что Бог, он же не аннулирует то, что мы наделали. Бог несет это на кресте. То есть Бог признает серьезность человеческого выбора в том, что Христос умирает за этот выбор. Бог не говорит: да ладно, там проехали. Бог оплачивает грех человека своей крестной жертвой на кресте. Это очень существенный момент. Прощение не означает игнорирование Богом греха. Прощение означает, что за этот грех уже заплатил Христос. Так, вопрос, который меня постоянно беспокоит, постоянно приводит в пример богоразумного разбойника, который попал в рай. Но ведь он кого-то убил, его жертвы попали в рай или нет? Ну, мы не знаем, куда они попали, это никак нам не открывает священный текст. Мы знаем, что любой человек, какой бы он ни был, злодей, негодяй, разбойник, он может обрести спасение, обратившись и покорившись Христу, потому что Христос за него умер. Как говорит святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, чем мы были должны. Настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. То есть вот масштабы искупительного подвига Христа таковы, что любой человек может обрести спасение. Бог всегда хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. В том числе злодеи, негодяи, убийцы там, и так далее. Тут это легче становится понять, когда мы понимаем, что мы сами грешники. Нет, ну мы, может, там уголовный кодекс не нарушали, у государства нет нам претензий, но мы грешники. Вот мы просто обычно это как-то стараемся игнорировать и не замечать, но на самом деле мы сами грешные люди. И наше единственное спасение в том, что Христос умер за нас и за нас тоже. Нам постоянно приводят в пример этого богоразумного разбойника для того, чтобы мы поняли, что мы и сами, собственно, большие разбойники, и мы сами нуждаемся в таком же прощении со стороны Христа. Разбойники — это не какие-то другие люди. Вот если бы мы были поставлены в те условия, в которые он находился, мы бы наразбойничали еще больше. Не помню, откуда фраза, но вот про какого-то богоразумного человека, который, идя по улице и видя пьяницу в Канаде, в Канаве, он постоянно помышлял, вот где я был бы, если бы не благодать Божия. Что вот я-то не в Канаве не потому, что я такой молодец, а потому что, по милости Божией, моя жизнь сложилась иначе, потому что вот там какие-то злые наклонности моего сердца не реализовались, потому что у меня не было возможности. Если бы ситуация складывалась как-то иначе в мировой истории, Адольф Гитлер так бы и остался недоучившимся этим художником, ну, просто каким-то там неудачником по жизни, который бы прожил и умер в безвестности. И все зло его сердца, оно бы так и не раскрылось. Он жил бы и умер обыкновенным человеком. Ну, может, не слишком приятным в общении, но так, одним из нас. Мы не совершали каких-то ужасных злодейств, потому что у нас не было к тому возможности. Но мы грешники, и мы все нуждаемся в искуплении, как тот самый богоразумный разбойник. Почему церковь придерживается такого безнадежного учения о первородном грехе? Потому что вера церкви очень оптимистична. Вот знаете, какой парадокс? Если мы верим в благого Бога, который создал человека из любви для вечной жизни, а мы в это верим, мы верим в то, что все вот очень хорошо с точки зрения творения, Бог нас создал вот просто замечательно для вечной радости, для вечной любви. Вот высшая реальность, реальность Святой Троицы преисполнена любви, радости, счастья и благодати. Но тогда неизбежно возникает вопрос, а как мы дошли до жизни такой? Почему сейчас мы живем в несчастье? Почему мы умираем? Почему мы ненавидим и враждуем? Как вот так получилось? И вот неизбежный вывод из того, что мы сотворены благим Богом из любви и тем состоянием, в котором мы сейчас находимся, это то, что какая-то катастрофа произошла. Что-то пошло не так очень сильно. Это просто неизбежно, потому что... как, знаете, у Честертона есть хорошая фраза, что если человек способен получить наслаждение живьем, стирая шкуру с кошки, то надо отрицать либо Бога как атеисты, либо нынешнюю близость Бога и человека как христиане. То есть зло в мире и зло в людях — это очень такая очевидная вещь. Если мы верим в благого Бога, который сотворил мир, неизбежно верим в то, что нынешнее состояние мира и человека — это какая-то катастрофа. Это вот так не должно быть. И если мы в это верим, мы верим в спасение, мы верим в то, что Бог нас может вернуть к нашему должному состоянию, и Он это сделает. И это очень оптимистичный взгляд на вещь. Потому что, если считать, что нынешнее состояние дел – это не проявление первородного греха, а вот что-то такое, что так и надо, но это как раз будет очень мрачный пессимизм. если сказать, что у тебя нет никакой другой жизни, вот только эта жизнь в грехе, которая кончается смертью. Но церковь верит в том, что у нас есть. Мы созданы для другого, мы от этого отпали. Поэтому и возник грех. Так. Ага. Почему церковь запрещает контрацептивы? Женщина должна рожать, пока не умрет. Церковь не запрещает, кстати, контрацептивы. Ну, православная, во всяком случае. У католиков с этим строго, но у католиков у них разрешен зато естественный так называемый метод, когда супруги воздерживаются от близости в определенные дни. Но в православной церкви нет однозначного запрета на контрацептивы, потому что, ну, разное бывает состояние здоровья, например, действительно. То есть это вопрос, который предлагается решать с духовником, там, в зависимости от конкретной ситуации, конкретного брачного союза. В общем, это обсуждаемо. Другое дело, что все христиане абсолютно согласны, что недопустимы абортивные средства, которые прерывают уже начавшуюся человеческую жизнь. Вот, человеческая жизнь, начавшаяся вот только-только, это все равно человеческая жизнь, ее прерывать неправильно. Как, конечно, неправильно и прерывать ее позже, неправильно совершать аборт, потому что каждое человеческое существо несет на себе образ Божий, обладает уникальной ценностью и имеет право прожить свою жизнь. Хотя то возвещение, которое церковь приносит в этот мир, это возвещение о прощении грехов. В Евангелии есть благая весть о прощении грехов. Христос умер за все наши грехи, Он совершил наше искупление. Мы будем это вспоминать, вот как раз уже вспоминаем на этой неделе, особенно Страстную пятницу, мы будем вспоминать смерть Господа за наши грехи. Смерть, когда Он понес на себе все наши грехи и преступления, все грехи и преступления других людей. И благодаря этому мы можем быть полностью освобождены от всех наших грехов, полностью прощены, полностью очищены, полностью оправданы благодаря тому, что сделал Христос на кресте. А от нас только зависит принять Его дар через покаяние и веру. И как раз вот Страстная Седмица и Пасха – самое подходящее время для этого. Думаю, что как раз для многих из нас это будет хорошей возможностью. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. Надеюсь, вы на ней останетесь. Но должен уже прощаться с вами. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».